человек, коллектив, общество. Анна Киселева. Характер, закаленный веком.
Мы всегда с глубоким уважением и даже удивлением говорим о людях, перешагнувших столетний рубеж. Они были свидетелями и участниками многих событий, которые вошли в учебники истории. Им приходилось работать, не жалея себя, справляться с лишениями и трудностями. Но они не унывали, ставили жизненные цели и добивались их. Возможно, именно привычка преодолевать трудности помогла преодолеть и само время. Об этом я размышляла, отправляясь в гости к Прасковье Кузьминишне Мельниковой из местной организации Коптева Московской городской организации ВОС. В середине лета Прасковья Кузьминишна отметила столетие. Вместе с председателем МГО ВОС Александром Николаевичем Машковским и председателем местной организации Коптева Людмилой Павловной Горячкиной мы пришли поздравить уважаемую юбиляршу. Недавно Прасковья Кузьминишна сломала бедро, но после успешной операции уже потихоньку встает и даже немного ходит с помощью сиделки по комнате.
Ну, я не знаю, у меня слов нет хороших, чтобы вам выразить за то, что вы все приехали. Я даже не верила и не могла представить себя, что вот действительно прям вековая.
Прасковья Кузьминишна,
вы прошли очень интересную жизнь. И дай Бог вам здоровья. Ваша история жизни очень важна для молодых, для тех, кто сегодня вступает в общество. Мы в своей организации чествуем всех ветеранов, которым за 90, за 100. 100 лет у нас сегодня в организации около 5 человек.
Ох, хорошо, да. Дай Бог.
Есть одна женщина, ей уже 102 года даже у нас.
Ух ты ж.
Так что вы давайте... Духом не падайте.
Трудно, духом не падаю.
Через 2 года будет 100 лет обществу слепых.
Через 2 года?
Да. Вы немножко старше. Так что...
Ой, это надо это.
Мы
отметим.
Это надо дожить мне.
Да, давайте берите.
И ходить надо мне в это время. Иногда у меня такое настроение плохое было. А потом бежу за разум и говорю, хватит. Народ, смотри, один пришел, второй пришел. Чего тебе не хватает? Уговариваю сама себя, и вот уже, смотрите, я встаю.
Молодец.
Сижу и хожу.
Когда началась война, Прасковья Кузьминишна перешла в выпускной класс школы. Девушка стремилась помогать фронту, пошла работать делопроизводителем на курсах для командиров Красной армии, а потом и сама поступила туда учиться.
Там все офицеры были, я одна солдат была. Я там месяца 8-7 училась. В 43-м году. Я очень хорошо закончила эти курсы. Присваивают мне звание младший лейтенант и офицер Красной армии. И меня направляют под Москву. Меня сначала отправили в 29-й военно-автомобильную дорогу. Что значит? Нам звонили с фронта, что мы остановились в таком-то месте. Все 2-3 машины сломались, ехать не могут. Ни запасных частей, ничего нет. Нам приходилось забирать рабочих, набирать эти части к автомашине и ехать, исправлять на дороге там, к фронтам. А потом меня назначили диспетчером 4-й военно-автомобильной дороги. Пришли ко мне, говорят, вы закончили курсы переподготовки, у вас есть некоторый опыт военный уже, вы младший лейтенант. Можете вы поехать, если мы предложим вам в Иран ехать? Второй фронт открылся. Уже через Иран отправляли, ну, кое-что. И Америка, Англия, свои там вещи какие-то, машины. Но меня заранее предупредили, что там очень тяжелые условия. Они построили одну одноколейку, узкую дорогу. И вот если из Ирана ехать сюда к нам на Кавказ, только в одну сторону. Вторая машина, даже не только машина, а даже человек не мог уже идти туда. Я взяла подписку, что я трудностей не боюсь. И если это нужно для фронта, значит, я поеду. И я согласилась. В начале 44-го года меня вместе с другими работниками, офицерами отправили в Иран. Меня сначала в 33-ю военно-автомобильную дорогу отправили диспетчером. Я там немножко познакомилась с документами. А потом, когда мы уже приехали, немножко поработала там, отправили меня в другой город, Мяне. Это, ну, средний город в Иране. И в Мяне я должна была вместе со своими работниками через заливы пропускать и организовывала хорошее прохождение машин, которых посылала Америка, Англия. Ну, что они посылали, я не буду говорить. Мы как-то проверяли, там ничего хорошего не было. Но все равно для армии нашей и перчатки нужны были, и тушенка. Начала служить вот в Мяне городе. Меня там избрали секретарем комсомольской организации.
И вот там у вас зрение-то начало портиться,
да? Да, там уже начало чуть-чуть портиться зрение. Мне сказали, у меня на нервной почве развивается глаукома даже. И там я пролежала в госпитале 3 месяца. Это военный госпиталь, я же была еще уже в армии.
А вот лечение-то помогло в госпитале?
Все-таки помогло. Месяца,
да?
Кончилась война в мае, а я там до июля месяца была. Я еще 2 месяца побыла в Москве. После госпиталя я в отпуск приехала. Я осталась в Москве, а потом демобилизовали меня там.
Зрение восстановилось, и Прасковья устроилась на работу. Сначала была педагогом-воспитателем в железнодорожном профтехучилище. Затем ее перевели на должность инструктора в Сокольнический райком комсомола. Когда Прасковья вышла замуж и родила сына, она не оставила работу. Молодая мать кормила младенца на рабочем месте, свекровь его туда приносила. Ответственную сотрудницу ценили в Сокольническом районе, назначали на такие должности, где требовалось проявить принципиальность и настойчивость.
Я работала инструктором райкома партии в промышленном отделе. Работа там 5 лет, наверное. Потом у меня еще 2-й сын родился, и я говорю, что мне очень сложно быть дома в 11-12 приходить. Мне бы из райкома уйти. Короче говоря, они мне говорят, вот если вы согласитесь заместителем управляющего трестом столовых, там есть зам по кадрам, но на нее жалобы, что она взяточник, очень большие взятки берет. Вот хочешь пойти там наладить порядок, чтобы никто не звонил? И там я вот тоже работала 4 года. Конечно, я там, ну прям не хвастаюсь, Аня. Я тоже самое взяла себя в руки, и кто там чего-то приносил, я вызывала из столовых и говорила, еще раз принесешь, выгоню. Я действительно настоящим патриотом была. И нашего района, и людей, которые платили ей за то, что она в отпуск отправляла, и брала с них сумки или деньги. Я это прекратила, порядок навела.
Пройдя долгий трудовой путь, Прасковья Кузьминична продолжала работать и на пенсии, не могла представить свою жизнь вне коллектива. Однако с возрастом, ближе к 70, зрение вновь начало подводить, а смерть мужа стала столь сильным потрясением, что женщина ослепла.
Глаукома тоже на нервной почве. Все сама себя уговаривала. Держись, ты в армии сколько прожила, вернее, промучилась, в Иране особенно.
Вы, наверное, сразу встали и на учет в общество слепых?
Да. Меня приглашали где-то там выступить, поприсутствовать. Мы вообще хорошо относились. Звонили, как я чувствую, чего я себя чувствую. Но самое главное, Аня, я освоила шрифт Брайля. Я пришла в Сокольниках, общество слепых было, а я еще в Сокольниках жила. Я однажды пришла и что-то там, ну, не могла сообразить, прочитать не видела. И меня научили там принцип брайлевского письма. Там, ну, была кто-то на общественных началах тоже, у нее 3-я группа была, она видела немножко и научила, дала букварь и рассказала. Вот это букварь у тебя, написана буква «А», наша, а рядом клетки брайлевские. Вот первая – это буква «А», 2 кнопки – это буква «Б». И вот сказали, будь добра, выучи 1-е 5 букв и приходи, мы тебе дальше покажем, как. И вот я взяла этот букварь, пришла домой, посмотрела и думаю, а чего я буду 5 букв учить? Мне надо весь алфавит выучить. А как весь? А там написано. И вот я выучила сразу не 5, а 25. Все выучила. Ну, где-то там еще пришлось потом, как следует закреплять эти знания. Пришла туда. Они, ну, давай проверять. Я как начала ей давать все буквы. Она обалдела. Как же тебе удалось? Я говорю, ну, ты же мне рассказала. Я взяла тебя в руки. Я вообще сильный человек старалась быть. Взяла в руки тело и начала учить. Они удивились, конечно.
А потом книжки читали?
А потом читала книжки. В библиотеке была записана. Много книг прочитала.
Сейчас Прасковье Кузьминишне уже трудно читать по Брайлю. Пальцы не слушаются. Она старается разрабатывать руки, делает гимнастику для пальцев, а еще для сломанной недавно ноги. У изголовья ее диванчика висят наушники. Она слушает радио и в курсе всех новостей. Рядом 2 телефона, городской и мобильный, чтобы разговаривать с внуками и знакомыми.
Другой раз лежу, захочу, чтобы кто-то у меня пришел, внук. И вдруг смотрю, звонит внука, которого я хотела, чтобы пришел ко мне. Он мне говорит: «Бабуль, как ты там? А я к тебе сейчас приду».
Как раз пока мы разговаривали, раздался телефонный звонок от внука. А вскоре он вместе со своими детьми приехал, чтобы поздравить бабушку с юбилеем. «Мы гордимся своей бабушкой», — сказали гости. «Она — пример стойкости и жизнелюбия для всех нас». И я, конечно же, согласилась.